выслушаем еще Слово Божье. Итак, как уже было сказано, сегодня мы делаем обзор исторических книг. Я тоже буду читать из одной из исторических книг. Давайте откроем первую книгу Паралипоменон, 17 главу. Первая книга Паралипоменон, 17 глава. Прочитаю с самого начала. Давид поселился во дворце. Однажды он сказал пророку Нафану, сразу хочу предупредить, читаю из нового перевода, да, поэтому не удивляйтесь, главное, не бойтесь, все то же самое, просто немножко другими словами. Однажды он сказал пророку Нафану, сам я живу в доме из кедра, а ковчег Господнего договора под навесом из ткани. Нафан отвечал Давиду, делай все, что ты задумал, Бог будет с тобой. Но в ту же ночь Нафану было слово от Бога. Иди, скажи моему рабу Давиду, так говорит Господь, не ты построишь дом для меня, чтобы я в нем поселился. Ведь с того времени, как я вывел израильтян из Египта и до сих пор, не было у меня дома, я жил в шатрах и скинии. А где бы ни странствовал я с израильтянами, обращался ли я к вождям их, которым поручал пасти народ мой с вопросом, почему вы не построите мне дом из кедра? Передай Давиду, рабу моему, так говорит Господь воинств, я взял тебя с пастбища, где ты пас овец, чтобы поставить тебя наместником над народом моим Израилем. Я был с тобою везде, куда бы ты ни ходил. Я уничтожил всех врагов твоих. Я прославлю имя твое, оно станет одним из величайших на земле. Я назначу место для народа моего Израиля, укореню его, и он будет жить там без страха. Нечестивцы больше не будут притеснять его, как прежде, в то время, когда я назначил вождей над народом моим Израилевым. Я дарую тебе победу над всеми врагами твоими. Я возвещаю тебе, Господь возведет тебе дом. Когда настанет твой срок, и ты отойдешь к предкам, потомка твоего, одного из твоих сыновей, я поставлю царем после тебя и упрочу царство его. Он построит мне дом, а я укреплю его престол навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей он не лишится, в отличие от твоего предшественника. Я навеки поставлю его управлять домом моим и моим царством, и трон его никогда не поколеблется». Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Давид пошел и сел пред Господом и произнес, «Господи Боже, кто я такой? Что такое род мой, что ты меня так возвеличил?» Дальше идет молитва благословения Давида, не буду уже ее читать. Итак, вот событие, которое, я думаю, многие из нас хорошо знают. И, собственно, перед тем, как мы немножко внимания обратим на это событие, хочу, наверное, задать такой вопрос, достаточно простой. Случалось ли в нашей жизни такое, когда мы, как верующие люди, или как просто порядочные люди, хотим поступить правильно, а как не знаем? И вроде и молишься, а ясного ответа нет. Да? Ведь мы, как правило, хотим, чтобы ответ Господа был как инструкция, да? Не знаю, там, какой-нибудь пароварки, да? Пункт первый – сделаешь вот это, пункт второй – сделаешь вот это, пункт третий – сделаешь вот это, и все заработает, да, само собой. То есть всегда хочется очень ясный, конкретный ответ вот в виде подобной простой инструкции. Или, я не знаю, может, ангел с неба сойдет и нам все расскажет, да, подробно. Там, мужи галилеяне, что вы стоите и смотрите на небо, да? Иисус как вознесся, так и вернется. Или, может быть, голос с неба, который проговорит, как Иоанну Крестителю, «Сей есть сын мой возлюбленный», да, то есть Иоанн, действуй, не сомневайся, все нормально. Но такие вещи бывают крайне редко, да, как правило, мы сами должны догадываться, да, то есть делать какие-то выводы из происходящих событий, замечать какие-то ответы, которые Бог нам дает, причем дает всегда очень и очень по-разному, то есть средства, которыми Он пользуется, чрезвычайно разнообразны. И вот действительно часто возникает вопрос, вот хочется поступить правильно, как не знаю, да, вот опыта у меня соответствующего, допустим, нету, или ситуация настолько она двойственная и непонятная, что не знаю, как правильно поступить, и так вроде может быть правильно, и так вроде может быть правильно, да, ведь поймите, да, очень часто мы рассуждаем в жизни над такими категориями, вот выбор правильного пути и неправильного пути, ну, здесь выбор-то очевиден. Да? Проблема может только быть в том, что я предрасположен выбрать зло, но я же понимаю, по крайней мере, что это зло, да, и что я не прав, и если я все-таки поддался искушению, потом я знаю, что мне надо попросить прощения и встать на правильный путь. Да? То есть эта схема простая, мы все ее хорошо знаем, правильно ведь? А если мы выбираем из двух вариантов, которые оба кажутся правильными, но один взаимоисключает другой, например. Такое бывает? Бывает. Это же реальная жизнь. Она сложнее любых схем, правильно? Вот. И, собственно, немножко об этом мне как раз хотелось бы порассуждать. Итак, наверное, что-то подобное как раз вот в этой ситуации описывается. У Давида возникло желание, и он обращается к Нафану. Вообще, вот перед тем, как начнем рассуждение, маленькое такое замечание. Вообще, образ Нафана, пророка, который, скажем так, нес это служение во времена Давида, вообще довольно примечательно. И личность Нафана примечательна, и служение его примечательно. Примечательно чем? О том, что это действительно пророк, но пророк, который описывается всего несколько раз. Да, вот несколько раз он как-то мелькает, вот один раз в этом случае он промелькнул, что называется, да. Другой раз, например, описание, когда Давид согрешил уже с Версавией, Нафан опять же приходит к нему, обличает. Но всего несколько эпизодов. То есть Давид сам по себе был настолько самодостаточной духовной личностью, да, что в особом вот таком вот масштабном служении пророка Нафана вроде бы и не было нужды, да, то есть Давид как бы сам справлялся. Давид и сам, в общем-то, в какой-то мере был пророком. Но, во всяком случае, когда Нафан возникает вот на сцене, да, когда он возникает в поле зрения, он делает какие-то определенные вещи. В данном случае, возможно, даже хорошо, что Давид не стал этот вопрос решать сам. Хотя у меня есть подозрение, что решить его он, в принципе, самостоятельно мог бы. Потому что, как правило, все вопросы Давид с Богом решал самостоятельно, не через пророков, священников, да. То есть он имел эту способность, он имел этот духовный опыт, он действительно знал Бога, ему посредники были не нужны. То есть вот такой вот своеобразный ветхозаветный христианин, да, кстати, часто его так и называют. Ну, наверное, хорошо, что он обратился к Нафану, потому что, повторяю, если бы он это делал самостоятельно, может быть, мы бы этой истории не узнали бы, да, все как бы внутри него произошло бы, вот, и все, и этим бы закончилось. Но к Нафану он обратился, и, соответственно, история стала известна нам. И вот Давид задает ему очень простой вопрос. «Хочу построить Богу дом из кедра», да? Ну, иными словами, вот пока сейчас у нас стоит скиния, вот та самая походная палатка, да, сделанная из великолепнейших материалов, и золота там много, и всего, но это шатер. Походный шатер, да, мы уже давным-давно, сотни лет живем оседлой жизнью, у всех уже есть дома, по пустыне мы уже давно не путешествуем, но давайте сделаем все капитально, на века, так, чтобы было и красиво, и эффективно, и эффектно, да, и так далее. Вот, ну, нормальное человеческое желание, хотя сразу хочу обратить внимание, Бог его об этом ведь не просит. И, собственно, дальше, когда Бог отвечает, он, в общем-то, ему дает это понять, да? То есть это не была воля Бога изначально. И это важный момент в этой истории, к нему мы еще вернемся. Но в любом случае, Давид загорелся этой идеей, загорелся абсолютно искренне, он действительно хочет это сделать, ему это кажется правильным, и он действительно вот из чувства благодарности, из чувства любви к Богу, из того, что он знает Бога, и вот, вот из-за этой привязанности к нему, он действительно хочет сделать ему ну, хоть что-нибудь приятное. Ну что вообще для Бога можно сделать, по большому счету? Да? Что ему можно такого дать, чего бы у него не было? Вот, например, мы когда идем на чье-то день рождения или на свадьбу, сразу думаем, что подарить. Ну, дарить надо то, чего у человека нет. Ну, как минимум, да? А если у человека все есть, это большая проблема. Не знаешь, что ему еще подарить-то, да? То есть это, допустим, для меня слишком дорого, а это у него уже есть. Вот, с Богом еще сложнее, потому что у него вообще все есть. Более того, всю жизнь он занимается только одним делом, он нас одаривает. Что мы ему можем подарить, вообще загадка. Но тем не менее, вот исходя из всего этого, Богу хочется что-то для, точнее, Давиду хочется что-то для Бога сделать. И вот он пытается, да, но вот, как говорит Павел, влечет меня и то, и другое. Он не знает, как правильно. Да? Вроде бы скиния ведь сделана не то, что по воле Божьей, по чертежам Божьим она сделана. Да? Вспоминайте исход. когда очень подробно описано, что из чего и как должно делаться. Да? Более того, там Бог говорит, вот этих двоих я избрал, и только они знают, как именно нужно делать. Только они будут непосредственно руководителями работ по изготовлению скинии. Ну, в общем, не буду сейчас на всех этих подробностях останавливаться. Скиния была сделана по воле Бога. И Давид это прекрасно понимает. И вот у него задумка, да, сделать еще лучше. Но правильно ли это? Вроде, с одной стороны, искреннее желание от всего сердца. Я действительно хочу это не для себя, там, не для своего имени, действительно для Бога, ну, хоть что-нибудь приятное сделать. Для него и так ничего не сделаешь, да? У него и так все есть. И вот, и он колеблется, да? Вроде бы и скиния по воле Божьей, и вроде бы и для Бога хочется что-то сделать. А что правильнее, скинию оставить, да, и, соответственно, все свои планы тогда поставить на них крест, да? Или все-таки пойти дальше и сделать задуманное? Давид не знает. И то хорошо, и это вроде неплохо. И вот он обращается к Нафану, и Нафан дает ему первый ответ, собственно, да? «Делай все, что ты задумал, Бог будет с тобой». Да, или в синодальном переводе. «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо Бог с тобою». Да? То есть, вот первая инструкция, достаточно простая, но давайте обратим на нее внимание. Итак, первое, почему Нафан с такой легкостью говорит: «Давид, задумал, делай». Почему? В этих же словах фактически и заключается вот это вот условие, которое, по мнению Нафана, Давид соблюдает, что ему, собственно, и дает право действовать по своим мыслям, да, по своим планам задуманным. Давид, Бог с тобою. Да, если вот перефразировать слова, сказанные Нафаном, Нафан говорит примерно следующее. Давид, поскольку Бог с тобою, и я это знаю, я вижу это по твоей жизни, делай то, что ты задумал, потому что я точно знаю, если ты с Богом и Бог с тобой, ты никогда не решишь то, что Богу бы не понравилось, ты никогда не будешь действовать вопреки Его воле, ты всегда делаешь нечто с оглядкой на Него, и, соответственно, результат будет таким, как он должен быть. Первое условие, да? То есть фактически условие, которое как бы предъявляется и к нам, когда мы не знаем, что из двух лучших, да, что из двух добрых дел избрать и какое было бы правильное. Но здесь сразу возникает вопрос. А Бог со мной? А в этот момент действительно Бог со мной? Вот Нафан говорит, Бог с Давидом. Или вот, например, ну, Бог во всяком случае с Давидом, да? Но Бог со мной ли в данный момент? Я ж не знаю. Действительно ли я могу ли применить эти слова к себе? Да, там, подставить вместо слова «Давид» свое имя, да? Что у тебя на сердце, делай, ибо Бог с тобой. Вот со мной ли Бог? Действительно, я имею право делать то, что у меня на сердце в данный момент лежит. Знаете, наверное, здесь можно следующее сказать. Эти слова не подразумевают нашей абсолютной безупречности. Потому что безупречных в своем духовном, внутреннем состоянии, да, в своем поведении абсолютно безупречных людей в природе не существует. Ну, по крайней мере, никто из нас таких не встречал, правильно? Апостолы, пророки, которые близко общаются с Богом, духовный опыт которых неизмеримо выше нашего, и то сознаются в каких-то своих грехах, совершают ошибки, падают, спотыкаются, да? Они сами говорят, мы обыкновенные люди. Апостол Павел говорит, дабы я не возгордился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, например. Иоанн пишет, все мы много согрешаем, там, и так далее, и так далее. То есть все здесь отличаются, да, Петр, он вроде об этом ничего не пишет, но зато своим делом точно демонстрирует, и от Иисуса отрекается, потом, конечно, кается, все возвращается, и перед Павлом лицемерит, да, и так далее, и так далее. Масса случаев на эту тему. То есть грех – это наша объективная реальность. То есть я не безупречен, но в таком случае о чем говорит это условие? Наверное, оно говорит о следующем. Знаете, вот по крайней мере выражу свое мнение. 32 глава книги «Бытия». Уже были и проповеди на эту тему. Иаков, борющийся с Богом. Как он доказывает свою любовь? Вот когда мы говорим о любви к Богу, о привязанности к Богу, можно говорить очень много, и в то же самое время все равно не будет понятно. А любить – это что такое? Вот когда я говорю «я люблю», это что такое? Да? Вот я вроде бы люблю, а другой, которого я люблю, этого не понимает и не видит. Он говорит «ты меня не любишь». Да, и пойди докажи, что ты любишь его, да, а как это вот достать вот на поверхность, да? Вроде бы что-то стараться делать, но ведь не всегда получается, особенно вот в семейной жизни, так ясно это понимаешь, да? Вроде хотел сделать хорошее, получилось плохое, или наоборот. И не всегда угадаешь, и не всегда понятно, да? Вроде любишь, а другой не понимает, что ты его любишь, да? Поди ему докажи, и какие средства избрать для этого, непонятно. Вот для меня пример Иакова самый показательный. Когда Иаков борется с Богом, Бог доставляет ему боль, и говорит: Иаков, вот теперь ты отпусти меня, и я не буду тебе больше ничего делать. Отпусти, все будет нормально. Что Иаков говорит? Я тебя не отпущу. Я тебя не отпущу ни при каких условиях. Ты мне можешь делать все, что хочешь. Ты можешь мне доставлять боль, можешь доставлять радость. Вот я вцепился, я никогда тебя не отпущу. Потому что я без тебя не могу и не хочу. Вот знаете, по крайней мере для меня это самый показательный пример. Вот это самое, может быть, максимально ясное доказательство любви, вот этого вот непонятного абстрактного чувства, которое все мы переживаем, но ничего толком сказать об этом не можем. Самое ясное выражение: Господи, я никогда тебя не отпущу. Я знаю, что я человек грешный, я знаю, что я постоянно достоин каких-то наказаний и обличений, я это хорошо знаю. Я знаю кучу своих грехов и еще большую кучу я не знаю. Ты их знаешь. И несмотря на это, я от тебя не отойду. Я тебя не отпущу, потому что если я тебя отпущу, моя жизнь вообще смысл потеряет. Вот тогда мне точно идти будет некуда и не к кому. Вот, наверное, это и есть выражение любви. Никогда и ни при каких обстоятельствах, что бы ты со мной ни делал, и что бы ты ни допускал в моей жизни, я никогда тебя не отпущу. Наверное, это выражение любви. Ну, собственно, это мое суждение на ваш суд, мне так кажется. И вот, наверное, если мы можем сказать это: Господи, я люблю Тебя, вот в этом понимании, что я никогда Тебя не отпущу, я даже не знаю, каких я толком чувств к Тебе испытываю, да, мои эмоции, они могут быть очень разные. Сегодня я привязан к Тебе, завтра раздражен на Тебя, и такое бывает, но я все равно не отпущу Тебя. Ты можешь меня наказывать или награждать, я не отпущу Тебя. Потому что самое главное в моей жизни не твое наказание или поощрение, а самое главное это то, что я с тобою. Я с тобою, потому что я в тебя вцепился, и я знаю, что ты рядом со мной. Я могу это чувствовать или не чувствовать. Это может отражаться на моих ощущениях или не отражаться. Я знаю, что я с тобою. И это держит меня по жизни. Только это. Вот Давид, наверное, мог это сказать. Если мы можем это сказать, да, независимо от нашего опыта, чувств и ощущения вот этой вот безупречности, которой в помине никогда нету. Если я могу это сказать, наверное, да, это условие как раз ко мне подходит. Бог со мной и я с Богом, значит, если это так. Значит, если я абсолютно открыт и искренен перед Богом. Если я всегда готов не только к похвале, но и к обличению. Значит, я имею право сделать то, что у меня есть на сердце. И вот момент второй, да, о чем здесь говорится. Итак, если я прошел первое условие, да, если я действительно с Богом, и я осознаю это, несмотря на то, что я далеко не безупречен, вот из двух вариантов, среди которых мне очень трудно выбрать один, да, при этих условиях я могу выбрать какой? Какой хочу. Я могу выбрать тот вариант при вот этих вот оговоренных условиях, какой мне кажется наиболее правильным. Если я в принципе не могу его выбрать, не знаю, хоть вот так вот выбирайте. Это уже безразлично. По крайней мере, это не играет большой роли. Выберите хотя бы один. Или выберите тот, который все-таки вам кажется наиболее правильным. Или выберите, хоть монетку подкидывайте, неважно уже, да? Бог с вами, выбираете вариант и просто идете по выбранному вами. Вы имеете на это право, уже имеете, уже получили. Очень простое условие. Знаете, вот что мы делаем, когда не знаем, что делать? Вот великолепнейший пример, кстати, на него редко обращают внимание, я обращу ваше внимание. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Потом Иисус снова явился своим ученикам у Тивериадского моря, а явился он так: Симон Петр, Фома по прозвищу Близнец, Натаниэл из Каны, что в Галилее, сыновья Завидея и два других его ученика собрались все вместе. «Я иду рыбачить», — говорит им Симон Петр, — «и мы пойдем с тобой», — говорят остальные. Они пришли и сели в лодку, но в ту ночь ничего не поймали, а когда стало светать, на берегу стоял Иисус, но ученики не поняли, что это Иисус. Ну и дальнейшая история, да? Что делает Петр тогда, когда не знает, чего делать? иду ловить рыбу. Он делает то, что умеет, что понимает в этой ситуации, почему Бог с ним. Раскаяние уже произошло, отношения восстановлены. И то, что я просто в данный момент не знаю, что делать, значит, я делаю то, что просто понимаю в этой ситуации. Вот и все. Очень простая схема действий на самом деле. Да? Если, повторяю, соблюдено все предыдущее, о чем мы сейчас и говорили. Если у меня действительно нормальные отношения с Богом. Не идеальные, а нормальные. Потому что идеальных отношений не бывает в природе, да? Как бы мы ни хотели. Просто нормальные отношения. Просто Бог для меня действительно ценен по-настоящему. Значит, я делаю то, что я понимаю. Петр пошел ловить рыбу. Я не знаю, что я буду делать, но, по крайней мере, в этой ситуации я уже определюсь. Что далее? А вот далее, если я делаю то, что уже выбрал, да, и, как вы поняли, выбор в моих руках, я могу выбрать все, что угодно в этой ситуации при этих условиях, я делаю это с постоянной оглядкой назад. Потому что выбор-то я сделал, и Бог дал мне право на этот выбор. Но я же все-таки не знаю, правильный он или нет. Вот именно поэтому Давид, обратившись к Нафану, далее идет история, вот это развивается, да? Но в ту же ночь Нафану было слово от Бога: «Иди и скажи моему рабу Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом». Все нормально. Это что, наказание? Нет, это коррекция. Давид задумал, и Бог это принял. Напоминаю, Бог задумал то, что Бог ему не говорил, Давид задумал то, что Бог ему не говорил делать. То есть фактически в этой задумке, в этих планах Давид не делает того, что Бог ему говорит. Да? Это именно его планы, это ему так кажется правильным. И ведь заметьте, в нашей жизни подобных поступков, когда я поступаю, как мне кажется правильным, а не как Бог мне сказал, таких поступков большинство, правильно? Мы сами решаем, как правильно поступать. Таких поступков большинство, и мы имеем право их делать, как мы уже увидели при вот этих условиях, что у меня нормальное отношение с Богом, но каждый раз с оглядкой назад. Потому что Бог в любой момент может вмешаться в события и меня откорректировать. И сказать: так, все, это хватит делать, делай другое. Да? То есть вот это постоянная готовность. Следующие условия для того, чтобы действительно быть богоугодным вот в подобных непонятных ситуациях. Да? Точно так же возвращаемся к Евангелию от Иоанна. Да? Что делает Петр в непонятной ситуации? А на тот момент ситуация для него действительно была очень непонятной. Он предал Христа, получил прощение. Иисус воскрес, но дальнейших инструкций от него не идет. Что делать дальше? Ведь до распятия Христа Петр и все остальные ученики, кстати, с Петром во главе, да, они на что рассчитывали до распятия Христа? Что они ожидали от Христа? А? Царство, да. И вдруг они поняли: нет, царства не будет. Не будет, да. Но, слава Богу, все обошлось, да, и предательство обошлось, слава Богу, раскаялся, получил прощение. И Иисус вроде распяли, воскрес, обошлось, слава Богу. Но дальше-то что? А дальше еще неизвестно, что. И Петр в этот момент, почему он говорит: иду ловить рыбу? Потому что он не знает, что ему делать в этой ситуации дальше-то. То есть вроде и все хорошо, а что конкретно, непонятно. И он идет ловить рыбу, больше делать нечего. И что происходит после? А после Иисус ждет его на берегу. После Иисус ждет его на берегу. Почему? А потому что Петр все правильно делает. Все нормально. Он не делает ничего особенного, да? Он не следует инструкциям, он просто все делает правильно. И в нужный момент Бог приходит к нему. И в нужный момент приходит Нафан и говорит: Давид, не ты. Да? То есть я тут рассмотрел твое дело, да, мы посовещались, но не ты будешь это делать. То есть я так решил. Ну, решил, значит, буду делать что-то другое. Да? То есть постоянная оглядка, постоянная готовность к коррекции. И, наверное, последний вопрос: а как Бог проговорит, если Он захочет нас откорректировать? Знаете, это, наверное, самый легкий вопрос, потому что на него самый легкий ответ. Никто не знает, как Бог будет говорить каждому из нас в конкретной ситуации. Никто не знает. Единственное, могу, наверное, сказать следующее. Мы точно поймем, что это говорит Бог, если все предыдущее мы сделали так, как мы только что описали. Вот, кстати, вам еще один пример из послания к филиппийцам. Апостол Павел рассуждает примерно на ту же самую тему. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха прочитаю. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 12 стиха. «Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот – новая жизнь, которой призвал нас Бог через Христа Иисуса. Значит, те из нас, кто достиг духовной зрелости, должны мыслить и чувствовать так. А если вы чего-то, в чем-то не сходитесь с нами, Господь вам это откроет. В любом случае, давайте продвигаться вперед, следуя тому, чего мы уже достигли». Вот весь Павел, да, вот в этом стремлении вперед, ему постоянно мало. Он постоянно перешагивает через что-то, да. У него постоянно этот духовный голод и духовная жажда, вот что его заставляет вперед двигаться. Но вот обратим внимание, да. То есть он описывает правильное духовное состояние, а дальше оговаривает: «А если вы в чем-то не сходитесь с нами, Господь вам откроет это», да? То есть он даже не угрожает, не предупреждает, он это как факт оценивает. Да, люди могут по-разному мыслить, у каждого свой опыт, свое видение в каких-то вещах, да, ну, если они не принципиальные. Вот. И он говорит, Бог вам это откроет. Он не сомневается абсолютно в этом, да? Это нормально. Это нормально, если мы ищем Бога, Бог нам открывает. Стучите, и отворится. Или мы эти слова принимаем, или мы в них не верим. И значит, мы будем постоянно убеждать себя в обратном. Да, я стучусь, а мне там никто не открывает. Может, просто другая дверь открылась? Да, ты-то стучал, открылась. Будь внимательнее, посмотри. На самом деле, как бы это Бог гарантирует. Если ты ищешь моей воли, ты обязательно найдешь. Если ты оглядываешься на меня, в нужный момент все самое важное ты увидишь. Если ты стучишь, эта дверь обязательно откроется. Если ты ищешь, это обязательно найдется. Это я тебе гарантирую. И мы, как христиане, или принимаем эти слова, или не принимаем. Но если принимаю, значит, все так оно и будет. Это Божья гарантия. И по-другому здесь быть не может. Вот, в принципе, такую схему Бог нам как бы и вырисовывает, да? Первое, если у нас нормальные отношения с Богом, мы имеем право выбирать из любого варианта, потому что Бог сразу дает нам такую вот как бы кредит доверия, да? Я знаю, что если у тебя нормальные отношения со мной, ты плохого все равно не выберешь. Но даже если ты выберешь не то, что нужно, я тебя подкорректирую, потому что ты, сделав выбор, все равно на меня оглядываешься. Сделав выбор, ты все равно не уверовал в свою собственную непогрешимость, и это правильно. Потому что мы всегда можем ошибаться, и всегда нас могут корректировать. Вот. И, наверное, последнее, что хочу сказать вот во всей этой истории, наверное, вот в чем. Вот вернемся к тому, с чего я начал, да? Вот очень спорный момент в том смысле, что Давид пытается сделать Богу то, чего Бог его и не просит, да? То есть Давид сам потом через Нафана говорит, я вообще жил в шатрах, и мне все нормально, да? Мне не нужно золото, мне не нужно там кедровое дерево, мне не нужно все это богатство, да? Ему-то это не надо, ну, хотя бы потому, что это и так его, да? С другой стороны, зачем Богу все эти материальные богатства? Он высшая духовная личность, да? Вот, и Давид хочет ему вот чисто с человеческой точки зрения сделать что-то приятное, да? Ну, сомнительно хотя бы то, что приятно ли будет это Богу. Может быть, ему больше приятно, что Давид хочет ему сделать приятное, да? Возможно. Но, опять же, это не воля Бога. Бог его об этом не просит и не ожидает. Но обратите внимание, что Давид, поступив правильно, Богу-то угодил в итоге. Да, Богу не нужен кедровый дом. Ну, не нужен он ему, ну, не нужен. Но он принимает это. Давид, я оцениваю твое расположение ко мне. Но, учитывая некоторые обстоятельства, не ты это сделаешь, твой сын это сделает, да? Но я оценил этот дар. И Давид, поступив правильно, угождает Богу. Хотя Бог его об этом не просит. Вот это и есть концовочка, да? Концовочка любой ситуации, если мы в подобных ситуациях поступаем правильно. Всего несколько простых требований. Нормальные отношения с Богом, просто нормальные, не идеальные, да? Выбор и выбор с оглядкой. И тогда все действительно будет благословенно. Аминь.